Добрый вечер. Мы начинаем 31-й синтез огня в доме изначально вышестоящего отца 21-го проявления Минск. Ну, продолжаем восхождение вышестоящим курсом подготовки или завершаем наше восхождение этими двумя экзаменами вышестоящим курсом подготовки. Сам синтез и сам экзамен называется изначально вышестоящая мать метагалактики. Названия синтезов еще до конца на новую степень не откорректированы, но мы, в принципе, уже с вами идем по новым названиям, потому что предыдущее старое название — это «Мать метагалактики». Естественно, когда иерархия преобразилась, мы перешли на новый состав названия. Хотя регламент к этому еще готовится. И второе название, которое дополнительно, из которым, в общем-то, состоит экзамен и задача его, это выявление. Такое второе дополнительное название, как название части. С одной стороны, это название 31-й части, где выявляются какие-то возможности человека или вообще идет какое-то выявление. А с другой стороны, если взять цель нашего ученичества, цель восхождения нас как чела и как ведущих, это выявление изначально настоящего Отца собой. То есть это такая самая глубокая, самая высокая цель. Я понимаю, и к сожалению, на сегодняшний день эта цель наиболее сложна. И вероятно только в рамках и в силу наших возможностей. Более-менее минимально, я корректно выражусь. Это не из-за 21-го дива, это в целом по идиве, в целом общая ситуация. Самый простой вариант исходит из того, что изначально вышестоящий отец минимально универсален. Поэтому, чтобы его минимально выразить, мы должны быть максимально универсальными. То есть, если отец минимально универсален, мы должны быть максимально универсальными. В каком-то таком направлении мы движемся, в какое-то такое результирование мы входим, но базовая универсальность в том числе предполагает, когда мы воспитали все свои 64-16-рицы и окончательно ушли в универсальность. По всему идиву таких у нас человек 5-6, не больше, за все эти годы. Поэтому окончательное результирование изначально вышестоящего отца универсумом нам еще предстоит в перспективе. Надо понимать это. Естественно, тогда включается выявление как ракурс через изначально вышестоящего отца метагалактики метагалактическими возможностями отдельных проявлений. И выявление, которое нам предстоит выразить сегодня, это как раз то выявление, которое учитывает ракурс изначально вышестоящего отца метагалактики одного из проявлений. Почему? Тут именно почему так? Потому что, с одной стороны, у нас синтез огня предполагает проявленную работу. С другой стороны, у нас есть реализация универсумного огня, но нет окончательного выражения универсума собой. Мы лишь недавно вошли в проявленность универсума, и только-только и дива, и в целом остальные дива, в том числе и 21-й Минск, начинают приступать к разработке реального универсумного огня и реальных универсумных возможностей. Знаете, такое входить, возжигаться и выходить, это не значит носить и быть универсумным. Примерно вот такая разница. Поэтому говорить о том, что на синтезе огня 31-го проявления мы реально проявлены, сможем выявить изначально вышестоящего отца собой, отец проявленный и минимально универсальный. Ну, сейчас говорить, ну, мягко говоря, некорректно, или строить несбыточные мечты и иллюзии. То есть мы можем лишь двигаться в сторону, развиваться в том направлении. Соответственно, нам более привычна позиция синтеза ФА, когда мы можем встать на 31-е присутствие метагалактики и выражать изначально вышестоящего отца метагалактики в новом его ракурсе. Но это тоже невозможно, потому что у нас с вами синтез огня. И вот у нас с вами этот синтез, это игра из огня до пламя, из пламя до нового огня. Примерно вот такая игра будет, когда мы должны совместить несовместимое, совместить 31-й огонь, 31-го изначального настоящего проявления и 31-е присутствие метагалактики Фа. Но 31-е присутствие метагалактики Фа для изначально вышестоящего отца является нижестоящим. Почему? Потому что он минимально выражается физикой универсума, а значит то, что ниже универсума, для него подземный мир. Ну что такое для нас подземный мир, я пояснять не буду. Я надеюсь, все понимают, насколько это подземно, если ты минимально физичен. Соответственно, сложность этого синтеза состоит в том, что вам будет фиксироваться огонь не 31-го присутствия метагалактики, подземный мир мы не развиваем, это не наша компетенция, а будет фиксироваться огонь 31-го присутствия универсума. Причем это минимально. В среднем режиме мы можем фиксировать на сегодняшний день, после завершения профессиональной подготовки этого года, 31-ю проявленность универсума. А это 124 присутствия в синтезе. То есть почти весь универсум. 32 это весь универсум. Это где мы будем в следующий раз купаться. И вот взаимосвязь 31-го присутствия универсума, 31-я проявленность универсуму и 31-е изначально настоящее проявление изначально настоящего отца. Это суть того экзамена, который огнем сейчас проводится как 31-е, 32-е выражение изначального настоящего отца. И под гильотину которого вы попадаете. Естественно, нам надо будет категорически, очень жестко и иногда тяжело выйти из огня 31-го присутствия метагалактики Фа. Иначе экзамен в компетенции синтеза огня будет не совсем характерен. Я еще раз подчеркиваю, если бы нам не поручили, мне конкретно не поручили вести синтез огня, такой бы сложной проблемы не стояло. Мы бы провели синтез Фа 31-м присутствием, выражение изначального настоящего отца метагалактики, и были бы счастливы, потому что это был бы присутственный синтез. И там все в порядке у нас. То есть там выражение экзамена у нас идет легко. А так как нам на этот год подали возможность восходить синтезами огня по проявлениям, то есть мы восходили, закончили с вами курс месяц назад, вышестоящего восхождения, а теперь предстоят экзамены за синтезы огня. И если выражать истину, там, око и иные части возможности, можно было где угодно, то выявлять отца можно только в том месте, где он выявляется. В том месте, где он не выявляется, его выявлять невозможно. И вот когда я начал подготовку к вашему экзамену, я вчера там прилетел как раз в Новосибирск, вдруг до меня доходит, но ведь синтез огня по присутствиям невозможен. То есть 31-е присутствие после стяжания 31-го проявления, проявленности универсума, и 31-е проявление, они не совмещаются. Только если через универсум. Ниже выявлять отца мы уже не имеем права. У нас есть проявленность универсума. И вот если два месяца назад у нас был 31-й экзамен в Кавказских минеральных водах, это 13-й диво. Мы вообще смеемся, у нас это 13-й диво, 21-й диво, оба заканчивают стоящий курс. Четверка отрабатывается. Хорошая отработка идет. То там это еще не так звучало, потому что мы не закончили стяжать универсум, не закончили стяжать проявленность. Нужен был полный профессиональный курс. То к маю мы закончили полный профессиональный курс с ведущими синтезами. И с мая, ну с 1 мая, где закончился последний профессиональный синтез с ведущими синтезами, это зазвучало. И мы с вами попали в эту лучшую отработку всех времен и народов. Напоминаю, сегодня у нас 17 мая, правильно? Ну, через 16 дней. И в итоге в апреле я еще мог вести курс с присутствием там, где вы себя чувствуете лучше. В мае я уже не могу так вести синтез, и буду вести его в том месте, где вы чувствуете себя хуже. Ну, корректно выражусь. Не потому, что вы там плохо восходите или плохо работаете, а априори потому, что нас там, ну, мягко говоря, никогда не было. А если и были, мы не придавали этому особого значения, потому что говорить о том, что у нас работоспособные 32 части, ну, пока рановато. Мы лишь в этом процессе находимся. Вот я хотел бы сразу показать объективную картину экзамена. Это не плохо, не хорошо. Пройдя этот огонь, вы в эту сторону пойдете. Так как вы у нас дом хум, да, и развиваетесь как дом хум, вы должны понимать, в чем проблема хум. То есть кроме проблем вашего дома, есть проблемы выражения хум, изначально вышестоящего отца, в хум каждого человека. И вот одна из первых проблем выражения хум каждого из нас – это уметь сейчас выражать нашим хум огонь универсума. Я очень сильно покривлю душой, если я скажу, что мы можем это делать или что мы вообще готовы это делать. Даже покривлю душой, если скажу, что мы готовы начать это делать. Всего этого у нас просто нет. Очень простым фактом. У нас людей, которые имеют дееспособность 21 часть, ну, почти нет. Еще коллег не вижу. То есть сами части есть, а дееспособность 21, 22, 30 частей, 24 частей у нас, ну, пару десятков. Из тех тысяч, реальных пару десятков, на которых можно действительно опираться, которые действительно этим живут. Периодически это включается, но это периодически включается. А имеется в виду, когда мы живем этим. Поэтому процесс этого стяжания, это процесс и долгий, и одновременно сложный. И мы лишь в процессе его. И вы должны понимать, что разработка хум для универсального огня – это одна из ваших важнейших и сложнейших задач. То есть перевод хум подготовленных людей – это, прежде всего, ведущие чела. Из выражения огня метагалактики на выражение огня универсума, в перспективе на выражение огня единого – это одна из главнейших задач дома хум. Вы скажете, ну как же так, мы ходим по 31 проявлению, там, выражаем все эти огни. Есть одна особенность. Особенность, кстати, именно хум. Поднимаясь вот сейчас, допустим, в 31 проявление, наш хум в 31 проявлении держит ракурс огня метагалактический. Чтобы мы с вами выжили, в 31 проявлении. То есть он отсекает все остальные огни и выражает только те огни 31 проявления, которые могут быть характерны и адаптивны ко второму проявлению метагалактики в 31 проявлении. То есть к проявлению метагалактики ФА в 31 проявлении. И вот те огни, которые характерны метагалактике, в 31 проявлении наш хум пропускает. Те огни, что не характерны, он их отшибает и осуществляет защиту жизни каждого из нас. Это называется ракурс дееспособности частей. Вы скажете, ну у меня есть ФА 32 Рица, у меня есть ФА 64 Рица, и типа того, что, а у меня он пропускает больше. Тоже не пропускает. Потому что, я так скажу, у нас 31 экзамен. Тайна его названия, тайна, между нами ведущими синтеза. Очень просто называется. Отрезвление. Это экзамен отрезвления. Когда приходит по мать метагалактики и начинает что-то выявлять, она в первую очередь отрезвляет. То есть убирает все иллюзии, все там наваждения, все проблемы, все остальное. А потом говорит, это не плохо и не хорошо. Каждый на данный момент совершенен перед собой. Но ваше совершенство звучит вот этой трезвостью. Не иллюзиями, которые мы тут накопали, не наваждениями, которые мы тут нагромоздили, и не спецификами нашего взгляда, которые, ну, от себя не убежишь, у нас есть. И то, и другое, и третье нормально. Но есть еще трезвый взгляд, как он и есть с точки зрения отца или матери Метагала. Изначальной встречи матери Метагала. И, соответственно, здесь уже идет иной взгляд. И вот задача 31-го экзамена – это показать взгляд. И сама задача экзамена – это показать взгляд не как мы видим под нашим ракурсом, а только на экзаменах нам включают огонь, когда нам удается что-то выразить, как видит нас отец или мать. Вот 31-й экзамен – это выражение или попытка выражения, как видит нас мать. Причем изначально настоящая мать Метагала. Увидим. Ну и трезвость – норма жизни. Огненная трезвость – норма жизни. Реальная трезвость – норма жизни – это задача 31-го экзамена. Когда, невзирая на все свои плюсы и минусы, невзирая на свою компетентность или некомпетентность, мы просто смотрим трезво на очевидные вещи. Вот это задача экзамена. Если мы научимся или будем стремиться трезво смотреть на реальность итогов синтеза, который мы и подводим эти два месяца, и наоборот создаем новое устремление для движения дальше, экзамены будут пройдены. У нас нет оценок за экзамен, у нас нет там прошел, не прошел, прошли все, кто присутствовал. Но у владык есть выводы после экзамена, как присутствовал, на что был готов в этом прохождении и на что способен стал этим прохождением. Причем это не оценка, это такое резюмирование, даже не результирование, а резюмирование. Можешь это, можешь так и способен на эти возможности. Все. Ну и исходя из этого корректируются наши дальнейшие восхождения и природа наших дальнейших возможностей. Смысл экзамена вышестоящего курса в этом. Поэтому, конечно, здесь будут задаваться какие-то экзаменационные вопросы или еще что-то там. Главное это выразить, а какое совершенство или на что мы совершенны. В выявлении Отца собой. На сегодня, не навсегда. Завтра, может, мы станем совершеннее, но экзамен прошел сегодня. Нет, завтра он еще будет. Значит, это еще попадет в реестр. Послезавтра мы станем совершеннее, но в реестр это уже не попадет до следующего экзамена. Который вы не обязательно будете сдавать синтезом, но который периодически нам устраивают владыки. Ну, допустим, вот сейчас по регламенту ведущим синтеза экзамены будут устраивать каждые 3 года. Так что от себя не убежим, все равно будем проходить периодически какие-то экзамены на момент нашей глубины выражения. Вот экзамен, в принципе, состоит в этом. Если вернуться к мысли, почему мы, ходя в универсум, до конца не выражаем универсум на огонь или изначально настоящего отца, а потому что у нас в этом году появилось простое знание. В прошлом году мы так не думали и нас так не обучали. Что стяжая по 32 рицу в универсуме, мы ее стяжаем по присутствию. А в этом году нас научили, что универсум в выражении изначально вышестоящего отца должен жить проявленностями. Потому что универсум как третье проявление отражает в себе проявленностями все остальные проявления. Как известно, изначально вышестоящий отец живет проявлением. Значит, когда мы видим универсум, который отражает присутствиями наши с вами возможности, это универсум подстраивается под наш метагалактический взгляд. Да. И мы вот получаем наш детский взгляд. И для универсума это детская неожиданность. Объективная, потому что все метагалактики входят в универсум как часть. Но учитывающая наши субъективные реалии, то, что входя в универсум как часть, мы вносим собственное звучание метагалактичности. Поэтому стяжание и фа-16-рит, и фа-32-рит, и фа-6-130 с присутствиями метагалактики универсума едиными – это продолжение или расширение метагалактического взгляда. Ничего плохого в этом нет. Потому что синтез этих четырех проявлений – это физический мир. И в этот физический мир каждое проявление вносит свой взгляд. Так вот, метагалактика Фа вносит в проявленный физический мир из четырех проявлений присутственный взгляд. Взгляд присутствия, когда при сути выражения Отца ты находишься. И это правильно. Но универсум уже вносит взгляд проявленности. А этот взгляд мы начали осваивать только в этом году. Соответственно, как бы мы ни ходили с вами по присутствиям, это лишь подготовка к более глубокому процессу хождения по проявленности. Увидели? Соответствующим образом, за этот год созрела такая выразимость, что ли, что изначально вышестоящего Отца мы только начинаем учиться выражать и выявлять собой. То есть в начале пути. В принципе, это и правильно, потому что все предыдущие годы, занимаясь синтезом, мы шли по отцу метагалактики. Изначально вышестоящий отец и выход к нему у нас созрел всего год-полтора назад. Максимум два, когда мы начали туда выходить. Соответствующим образом, если 14 лет, 13-14, мы шли по отцу метагалактики, и только год-полтора мы идем изначально настоящим отцом. Да еще первый год мы вообще встраивались во все это. И только вот с завершением апреля, ну на 1 мая этого года, праздник весны и труда, мы оттрудившись выразили 32 проявления, проявленные на стене. То есть начали процесс реального выражения изначально настоящего отца. То именно вот это осознание позволяет нам понять, что мы лишь только начинаем учиться выявлять изначально настоящего Отца собой. Вот учеба такого выявления и есть наша с вами новая задача. Задача, которая ставится на этот экзамен. И учеба новому огню или новым огням, который будет поднимать изначально настоящий Отец в нас и на сейчас, и на перспективу. Те огни, которые мы способны или должны выразить своим хумом. То есть мы не способны их еще выразить, а мы должны выразить их в перспективе, нашим хум. Подготовка хум к этим огням. Есть задача 31-го синтеза. Поэтому мы с вами сейчас будем обобщать разные материалы, так как сам 31-й экзамен предполагает подготовку четко под ракурсом 21-го дома. Ну или под ракурсом того дома, где он ведется. Вот мы с вами будем сейчас обобщать ряд тем и новых, и иногда старых, которые позволят сложить процесс выявления вашим хум, то есть с точки зрения хум. Ну, для примера. Такой простой пример. Если мы говорим о 31-м синтезе, оторвемся от слова «экзамен», оторвемся от слова «изначально вышестоящая мать». Кроме «изначально вышестоящей матери», хум, что должен выявлять, чтобы появился 31-й синтез? Можно вслух, у нас же экзамен, почти диалог. Ваше предложение, кроме «изначально вышестоящей матери», что может выявлять 31-й синтез в хум, чтобы этот огонь у нас сложился. 31-й огонь сложился. Я понимаю, что вы привыкли на синтезе только слушать, но не соображать. Ну или соображать, но не говорить. А давайте попробуем чуть поговорить. Не, я не предлагаю диалог, он сейчас прекратится. Просто 2-3 ответа мне надо. Это первый. Что может быть в первую очередь? Выявлять ху. Или вообще просто выявление. В первую очередь, чего происходит? Если мы изначально настоящую мать видим в перспективе, но чтобы к ней дойти, надо выявить в себе что? Развитие частей в ту сторону, но не вы сказали, но вы не сказали главное слово, ради чего выявлением развиваются части. Только подумайте. Ради чего? О, иерархично. У нас Витебск, по-моему, да? Витебск уже второй-третий раз отвечает правильно на все нужные вопросы. 21 день. Должно быть стыдно. У нас 31 часть. Вернее, 31 управление – это иерархия. И 31 часть четко связана с иерархией. Значит, если вы не выявите иерархичность, в том числе частей, о которых вы говорили, части несут нам два знака. Первое, что части должны быть синтезированы между собой в человека, и части – это начало синтеза. Но и второй момент, чтобы их синтезировать, части должны быть иерархичны по отношению друг к другу. Если в частях нет иерархичности друг к другу, значит, вот тут самое страшное, что мы забываем, синтезирование будет невозможным. То есть, если разум не подчинится телу, синтезировать разум с остальными частями будет невозможно. А очень часто наш разум телу не подчиняется, говоря, я сам по себе пуп земли в центре мозгов. И буду делать из мозгов большой холм земли, потому что я пуп земли. Ну не давайте развиваться в теле самостоятельно. Увидим? Сердце, кстати, еще садизм, подчиняется разуму. Как вам такой садизм? Это все иерархическое выявление. Мощь подчиняется интеллекту. Так как мы всегда прятали интеллект от... и считали, что вы все имели... Когда мощь начала подчиняться интеллекту, многие до сих пор в ужасе. Но правда мы подчиняем это интеллекту изначально вышестоящего отца и владык, а это далеко не Люцифер, понятно. Это совсем противоположное начало. Но шок нашего неподготовленного интеллекта остался. Но отсюда все соответствующие проблемы. Увидели? Вот маленький процесс. Ну если у вас простенько спросить, как ваш престол подчиняется Граалю, или как ваша душа подчиняется престолу? Ну, по-простому. Как ваша душа подчиняется синтезу ваших мыслей? И подчиняется ли вообще? Она говорит, а я хочу. Престол говорит, ну давай, ну подумаем, ну так будет лучше. Хочу! А может быть ты не готова, а может быть ты не можешь. Могу, потому что хочу. А может быть у тебя не все созрело. Созрело, потому что хочу. А раз хочу, значит все созрело. Примерно такой диалог мы сейчас встречаем при стяжании видения огня или чела, то, что хочет. И мысли мы туда особо не добавляем. И когда спрашиваем, а можешь ты выражать видение огня собой? Могу, потому что хочу. Ну, это как я вас шокирую. Это иерархическое неподчинение души вашим мыслям или вашему престолу. А престол – это то место, где вы выражаете собственное видение или путь чела. Престол – это то место, с которого начинается собственное видение. Ну, престол – это еще, мягко говоря, стул, на котором вы сидите. Ну, престол, правда? Трон не надо говорить, это для демонов. У нас престол по-человечески. И который позволяет вам сидеть устойчиво, и выявлять собою ведущего огня. Ну, или чела, допустим. Ну, начнем с ведущего. Вы устойчиво сидите на своем престоле мысли. И ваша душа, желание и хотелок подчиняется престолу мысли. Или вы не можете выявить себя престолом. Именно вот так. Главное, ту самую точку в нужное место. Угу. И просто говорите, что вы ведущий или ведущий огня,
Только потому, что душа хочет быть ведущим и сидеть на советах. До дыр в юбке или в штанах. Называется прозаседавшийся. А у нас это просовещавшийся. Это я ни к чему, это экзамен. Ведь у нас экзамен должен учитывать реалии, которые у нас начинаются. У нас же май, второй экзамен будет в июне, когда у вас будет как раз пик стяжаний. Вы начнете документ мне сдавать в подготовке ваших стяжаний. Так что экзамены должны учитывать то, что есть. Вот вам простая иерархичность. И если лично для вас, вот для меня, там, для каждого из вас, душа может подчиняться престолу и подчиняться мыслям, на что я или вы способны, да? То как тогда доходит до коллективной проверки стяжания ведения в изначальном доме? Нас кроет, перекрывает, нас знобит и трясет. И мы говорим, мы будем тем, кем мы хотим, не проводя ментальный анализ, на что мы способны, в том, что мы хотим. И насколько мы подготовились к этому процессу. И если внутри мы можем быть иерархичны, соподчиняя душу престолу, сами для себя, говоря, мы совершенны собой, то есть для себя совершенны, то задача матери метагалактики, изначально вышестоящей, это проверить, что мы, сделав для себя, способны выражать другим. И как только внутри нас душа соподчиняется престолу, мама говорит, ага, внутри он научился, а теперь проверим наружу. То есть итоговое подтверждение совершенства выявлением обязательно находится вокруг нас. Поэтому это экзамен матери. То есть она берет все, на что мы способны внутри, и создает внешние ситуации, когда мы должны быть способны подтвердить то же самое вовне. И если душа внутри нас подчиняется престолу, это лишь полдела. А вот если душа иерархически примет престольный взгляд, то есть взгляд мысли, вовне, в любом нашем действии, вот тогда, с точки зрения выявления, мы точно иерархичны. А если взгляд не будет принят, да, экзамен мы не сдали, к нам будет относиться так же, как помогает мне этот мелкий чел. Вот с точно таким же звуком. Только мы его не воспримем, мы будем говорить, что это гром небесный. От матери метагалактики гремит по небесам. А это всего лишь ее прямой взгляд на нас и отношение к нам особо хорошим. Вот это первый взгляд. Можно сказать второй, но первый из трех, что мы публикуем. Иерархичность для выявления. Второй взгляд. Кроме иерархичности, чтобы хум правильно все выявлял, был способен все на все. Ну, можно сказать, что иерархичность второе. Первое – это универсумность, отец, то, что я рассказывал там в первой части. Второе – это хум, который несет иерархичность взгляда обязательно. Нет иерархичности взгляда, хоть где-то ты не выявишься ничем. И чем выше выявление, тем глубже должна быть иерархия и иерархичность, выражаемая тобой. На всякий случай подскажу. Иерархичность не есть нарушение свободы воли раз, и не есть деспотический и рабский взгляд с разных сторон, да? Два. То есть вершина свободы – иерархичность. Тогда будет выявление. Как только будет нарушена любая позиция свободы, любая, иерархичность тут же пропадает. Но при этом никто не отменял иерархическую волю. Если мне или вам поручили исполнять дом, вы должны очень жестко даже нести волю вашего дома. И это будет иерархическая свобода. То есть несение воли относится к свободе, а не к ее уничтожению. Поэтому я просил бы это запомнить. А вот как вы ее несете, это уже ваш иерархический взгляд. То есть ваши особенности и ваши возможности. С этим есть. Итак, второй взгляд на хум. Чтобы выявить и выявиться, кроме иерархичности, что еще нам надо? Теперь будет посложнее. Иерархию мы хотя бы могли вспомнить как 31-е управление. Мамку мы могли вспомнить как 31-го управителя основы. Подсказка была дана. Я уже вам сейчас подсказал. Ну, заметить это можно только если вы компетентны в синтезе. Вы извините, экзамен это на... С точки зрения хум это дзен. Потому что хум без дзен не может быть. Но, к сожалению, некоторые виды дзена при некомпетентности воспринимаются как издевательство. Поэтому я заранее прошу прощения за то, что некоторые виды дзена вами будут ощущаться как издевательство. Это не издевательство. Это лишь попытка выковырять глубоко дзеном то, чего в нас нет. Увидели? Мы считаем издевательством то, что в нас отсутствует, что мы не понимаем. Но это всего лишь наше непонимание или отсутствие каких-то накоплений. Мы перестаем считать это издевательством, если у нас возникает дзеновое понимание, и у нас появляются какие-то накопления, позволяющие нам оперировать тем, что раньше считалось нам или у нас издевательством. Поэтому издевательство, к издевательству мы относимся то, чем мы не можем управлять или оперировать. Как только мы это можем, мы проще смотрим на самые плоские шутки. Ну, пример. Пьяный подходит и говорит, ты дура. И шатается. Если она дура, она говорит, как вы можете, товарищ? А если она умная, она говорит, перестань дышать в лицо. И зеркалит все собой. Понятно? Или вообще просто отойдет, но лучше что-то сказать. Такое умное, чтобы его замкнуло на месте. И он сам оценивал глубину ума собственными пьяными возможностями. Поэтому перестань зеркалить собой, дыша мне в лицо. Кто не понимает этот дзен? Когда вы с холодного воздуха, я не хочу сказать пьяными, потому что мы не пьем, да? Ну, я не пью. За все. Вы заходите в комнату, перед вами зеркало, вы делаете... Можно после бани тоже. Зеркало затуманивается. И когда пьяный делает, дыша в лицо, на лицо, он его затуманивает собственным воздухом. И этот воздух становится для него зеркалом. Поэтому говорят другому, ты дура. Настоящий пьяный обычно имеет в виду сам себя. Потому что все, что мы говорим другим, по законам ученичества, мы являем это собой. Другими словами, мы говорим другим то, что давно себе хотели сказать о самом себе. Поэтому, понимая это, умная не кричит, что вы говорите такое, товарищ, а показывает свой ум, выражая какую-то дзеновую фразу. Так что пьяный стоит, его замкнуло, и он трезвеет на ходу, особенно если фраза глубокая. А если не может трезветь, падает от ужаса. Вот тогда это глубина достоинства. И вы правы в этой позиции. Что бы с ним ни произошло. Только трогать его не надо. Он сам упадет. Вернее, он сам уже упал. А добивать падшего не имеет смысла. В нашем уровне подготовки. Вот эта ситуация тоже показывает ответ на тот вопрос, о втором выявлении, которое у вас обязательно должно быть, чтобы выявление состоялось и в хум, и само по себе. То есть первое выявление иерархично, а второе можно вслух. Я, конечно, очень дзеново и нелинейно показал ситуацию, что нужно сделать. Чтобы выразить это, я показал, как это делается. А теперь назовите это одним словом. Знаете, языком матери это слово из четырех букв. Выразите слово из четырех букв, которое означает второй процесс выявления. Языком матери я подсказал. Я же сказал, что я буду дзеново. Я предупредил, что это будет на грани издевательства. Но когда я сейчас назову это слово, это будет настоящий дзен. Для вас. Я так понял, вся группа сдается. Молчание – знак согласия со мной, потому что я это знаю. Это слово «а?» Воля. О, Подмосковье работает. Это слово «воля». Дзен не получился, всех замкнуло от глубины. Вообще-то у матери новый огонь – изначально вышестоящая воля. Языком матери главное слово из четырех букв – это воля. Потому что раньше у нее было слово из шести букв. Мысль – любовь. Или вообще там еще другое слово. И когда женщина смогла собраться и с мыслями, и сама с собой – и пьяному мужчине, обычно инь подавляется мужчинами, смогла ответить корректно и глубоко, не притрагиваясь к его пьянству и с пьяному состоянию, она выявила свою волю и не стала вестись на мудрость, метаясь в голове, думая, что сделать, как сделать, как правильно сделать, а не быстро ли я бегу, да? Или не стала мудрость. Элли не стала мучиться своей любовью. Что вы такое говорите, мужчина? Я не такая. Но это любовь к самой себе. Выраженная этому мужчине, чтобы он обратил свой пьяный взгляд на нее и оценил, что она все-таки не такая. Пьяный это как раз может. Да, все. Второй. Принцип ясы. Ну и третий остался. Итак, выявление не бывает без иерархии, не бывает без воли. Все это замешано на крутом дзене, потому что все это признать и понять бывает сложновато. Ну и третий акцент, без чего не бывает выявления, я подчеркиваю, особенно под ракурсом хум. При этом мы сейчас даем такой ракурс, что иерархия и воля и для хум, и для сердца, и для других частей обязательно звучит. Но мы комментируем ракурсом хум. Ваше предложение, третий акцент, без которого ничего не бывает. А? Мудрость. Да не. Мы же говорим о матери, это экзамен матери. Мудрость характерна сыну. Мать, конечно, имеет ее как нижестоящее начало, но в рамках ее компетенции, ну и для нее самой данные. Согласитесь, янская мудрость и иньская мудрость различаются между собой, правда, чуть-чуть? Ну, с любовью тем более, то же самое. Это все. Мамка, конечно, любит всех, но не настолько, чтобы терять волю. Если она будет с любовью, а воля куда денется? Давайте не будем играть ракурсами воли. С точки зрения матери, если взять мудрость, да, то мудрость, любовь и синтез – это ракурсы воли. То есть мать, изначально настоящая мать метагалактики, на все смотрит сейчас в ракурсе изначально настоящей воли, и вот в этом ракурсе на мудрость, исходя из воли на любовь, и даже исходя из воли на синтез. Поэтому, говоря близкие к воле выражения огня, вы должны понимать, что все идет волей, в ракурсе мудрости. Это не ответ.
Духа.
Если мы говорим о духе, то мы должны вспомнить нижестоящий состав воли. А что бывает Воля без духа. Такая одной фразой. И у вас, естественно, возникнет простой вопрос. А что изначальнее, курица или яйцо? Для вас изначальный дух, как курица. А потом вы получаете волю, как яйцо. Осмысляя, что не моя воля, а твоя, отче. И, наконец-таки, входя в волю отца. Но если вы подумаете, зачем вы входите в волю отца и спрашиваете, не моя воля, а твоя, отче, заявляете и убеждаетесь в этом, то логически, поразмыслив мудростью, вы вдруг придете к выводу, вам нужна более высокая глубина воли отца, чтобы получить более высокий дух. И когда мы убеждаем, не моя воля, а твоя, отче, мы просим у отца дух более высокий и широкий, чем тот, который у нас есть на сейчас. Логично? Значит, этой фразой мы признаем главенство воли над духом. А значит, из отца эманируясь воля, в нижестоящем выражении для нас становится духом. Поэтому если мать имеет волю, она имеет более высокое начало, чем тот дух, который веется в мире, созидая жизнь. Ну а если учесть, что мы теперь 16-ричны в метагалактике, и воля относится к 15-му началу, а дух к 7-му, все станет вообще все на свои места. Если дух относится к 15-му, воля к 23-му. Если дух к 23-му, то воля к 31-му. А выявляться духом, надеюсь, понятно, мы еще не умеем. А вот столб в вершине своей дух выявлять может. А выявление дух не выявляет. Она как раз выявляет волю. Возможно, для каждого из нас. Ответил? Поэтому предположение полезное для осмысления выявления. Но не всегда качественное, потому что воля включает в себя все. Там, знаете, такое. Все. Все включено. И дух в первую очередь. Значит, дух отпадает. Три буквы не прошли, воля все-таки четыре. Именно поэтому, кстати, дух включен в волю. Три буквы всегда растворяется в четыре. Ну, уже ближе. Вот нам предложили служение. Уже ближе. Но не всякий служит, кто выражает волю. Если бы все служили, тогда все было хорошо. Соответственно, воля не может от всех требовать служения, потому что служение – это личное свободное выражение. Соответствующим образом вы должны уметь служить сами. Что кроме служения может исполнять человек? Чтобы выразить собой волю и иерархичность. Не человек, неважно кто. А то я сказал человек. Не человек, владыка. Думаем, думаем, у нас последний вопрос, а потом пойдет полегче, я перестану спрашивать. На какое-то время. Это шутка. Значит, кого я сейчас задеваю, и кто там начинает обижаться уже, это хорошо, у нас же экзамен. Мне наоборот надо достать, что бы у вас задеть, чтобы вы прошли экзамен. А то есть я вас ничего не задену, вы экзамен, ну не проверитесь глубоко на экзамен. Вдохновение – это выражение полноты духа тобою. Поэтому это еще более низкая ступень, чем дух. В воле. Воля, дух, вдохновение. Нет духа – нет вдохновения. Нет воли – нет духа. Вдохновения тем более нет. После вдохновения начинается управление процессами, на которые ты вдохновился. А если управление без вдохновения, это мы видим у некоторых наших начальников, которые управляют без вдохновения, результат остается печальным. История так показывает. Поэтому, когда появляются управленцы без вдохновения, а ради чего-то там, ну, допустим, чиновник работает на свой карман без вдохновения служения другим, то управление у него в конечном счете становится некорректным. Ну, вот это из современного мира, что называется. Это везде, это так вот, по всей планете. Вернее, управление вообще перестает присутствовать в него. Идет работа на собственные. Чиновник не нравится, деятель церкви. Помните, в этот карман, а потом в этот карман. Ну что, венчаемся или выпишем индульгенцию? Ну и все, все нормально. Это у нас историческое. Давайте не будем мучиться об аспектах деятельности. Давайте помыслим шире. То есть там должно быть слово, не учитывающее мелкие возможности воли, к которым относятся что дух, что вдохновение, что управление. А? Это первый пункт. Я вам об этом сообщил. Это то, что стоит над этими тремя. То есть, если взять тетраэдр, на вершине выявление Отца собой, выявление, в основании иерархичность, воля. И нам нужен третий угол тетраэдра, потому что тетраэдр – это цельное выражение Отца, чтобы завершить этот процесс и сказать «вот оно». Ну да, посвящение светом есть блестящее выражение воли. Блестит все настолько, что глаза застилает, правильно?
Практика.
А? Практики – это все ниже. Все практики заканчиваются 24-м началом, воля – это 31-е. Ей эти практики важны, лишь бы ты выявился. То есть выявляешься ты теми практиками, которые смог сложить с собой. Понимаешь? Но при этом сам процесс выявления – это не практики, а это то, как ты разработал себя этими практиками. Логично? В процессе выявления ты разработанностью выражаешь Отца. Разрабатываешь ты себя практиками. Увидел? Но для выявления главное, как ты разработал себя, а не сама практика, которую ты проводишь. Поэтому здесь важнее разработанность, на что вы уже готовы. Посвящение – это результат вашей готовности. Но посвящения даются светом и мудростью. Воля, конечно, записывает посвящение. Но это, опять же, нижестоящий процесс воли. А? Теофа – это практика. Дом относится к восьмому горизонту. Выявление – это процесс, согласен, но он на вершине пирамиды, тетраэдра. Слово «выявление» забыть. О, видите, так проще стало. Дом забыть, дом к отцу. Мамка в ужасе на тебя посмотрит, ей хватит иерархии. Если есть иерархия, то она где? Ага, в столбе. В доме. А столб – это нижестоящее выражение иерархии. Потому что управление столпа 23, а управление иерархии 31. Так что если иерархия в столпе, это внизу. А иерархия выражает дом собой. Поэтому системность – это априори иерархия. Иерархичность. Значит, дом начинает выявляться иерархией. И когда мы сказали, что есть иерархия, мы уже говорим, что иерархия – это выявленный дом, который мы с вами сегодня стяжаем для развития нас, как ведущих учел. Угу. Угу. И выявленный дом – это когда мы иерархии выявились и выявили тот дом, который способен нести собою, как чело и ведущий. Ну, это там в перспективе. Пункт третий морализонского балета. Иерархия, воля. И без чего не может стоять эта тренога? Чем пишется воля? Огнем. Не-не-не, огонь не является треногой. Потому что воля выражает дух. А что находится между огнем и волей? Синтез выше огня сразу подтверждают. А? Ну, уже что-то в эту сторону. Мощь, но мощь – это результат воли, опять же.
Это
Правильно я сказал? Силы, мощи, это сила вообще пятый вариант, универсальная образующая сила. Мы все-таки на седьмом. Я вас запутал. Ну, тело, ну, 15-е начало, а выявление 31-е. Дом – это центровка иерархии, поэтому в какой-то мере мы мучаемся. Давайте не будем бегать по частям. Смесь огня и воли. Если огонь пишется волей, огнеобраз он пониже. Огнедух он тоже пониже теперь. В 31-м, если не ошибаюсь. А нет, в 31-м у нас огневоля. В 31-м все правильно, огнедух. Это огнеобраз. Правильно? А это пониже. То есть он, огнедух относится к составу огнеобраза. А сами огнеобразы это результат деятельности ОМ. Огнеобраз как начало, 28-й ОМ. Раньше огнеобразы были результат деятельности монады. Они сейчас вышли из результата деятельности монады. Вчера вышел регламент по стяжанию, и вернее сегодня должен выйти сообщение по стяжанию абсолютного огня. Там новый состав огнеобразов, и огнеобраз стоит теперь не на 25-й позиции, а на 28-й. В итоге огнеобразы у нас передвигаются из матери, когда они создавались монадой, в ом, когда они создаются аватаром. То есть мир пришел в новое движение, и мы начали заново подниматься ввысь в новое выявление. Последний раз такое было, когда мы из планеты двинулись в метагалактику. А теперь мы из метагалактики двигаемся в универсум. У нас началось новое движение мира. Могу даже сказать точно, когда началось. 12 мая. А 16-го вышел регламент по новому абсолютному огню. Почему так комментировать не буду, просто это был вот этот итог выхода в проявленность. Поэтому огнеобразы у нас теперь несут выражение ОМ 28-х начал. И любой огнеобраз, даже 31-й, как огнетух, он относится к выразимости огнеобразов. То есть к выразимости ОМ и к выявлениям отношения особо не имеют. Есть очень любопытное слово, которое крайне важно для вашего хум, без которого ваш хум жить не может. Но при этом это слово начинается с первых трех букв, оно имеет больше, чем три буквы. И выражает некую кучу матери, свернутую в нечто такое, которое позволяет связать огонь и волю между собой. Это слово вы знаете, но очень редко употребляете. Я полудзеново-полумифологически, но узнав это слово, вы поймете, что я попытался вам подсказать. У матери, кроме кучи, что еще бывает? Кучи возможностей. Что же вы думаете, о куче только плохо? Созидание – это к ОМ. Сколько можно это повторять? Тхама созидания оттуда было. Что созидание, созидание. У нас выявление – это выше любого созидания. Осознайте, созидание – это зидать словом Отца. Оно заканчивается на уровне ОМ, звука вершинного слова, который вышел из нас. Все. ОМ созидает. Выявление выявляет то, что еще даже в созидании не присутствует. Или то, что еще должно созидаться нами. Поэтому выявление как седьмое начало управляет ОМ как четвертым. А значит, управляет созиданием. Выявление выше любого творения и созидания. И не надо Отца воспринимать как только акт творения. Творец у нас четвертое начало, Тиург третье. Тоже понятно? Значит, созидание относится к ОМ. На выявление это уже мелочь. Не скажешь, как мелочь? Вот так мелочь. Не всегда нужно созидать. Иногда нужно созерцать на то, что ты сделал. А если ты только созидаешь, но не видишь, что ты сделал, то в итоге ты бываешь в тупиках. Логично? О, поймал. Итак, кроме кучи, Но белорусы, но у вас сельскохозяйственная держава в том числе. В хорошем смысле слова. От сельхозтехники до пахоты. Мне всегда приятно было ездить у вас на машине. Все поля ухоженные и организованы, в отличие от российских областей, где ухожены, в основном полностью не ухожены. Есть по Смоленщине, все заращено творческим бурьяном. Едешь по Беларуси, бурьяна не найдешь. Аж приятно, это соседние области, считайте. И вот там тоже присутствует некое начало в вашей земле, которое принадлежит в том числе матери, из которого начинается в том числе сама земля. О, подсказал. Начинается это слово с трех букв, но у матери в воле это звучит с большим количеством букв. Ну, корень. А? Мы говорим о выявлении. Правильно? Мы говорим о выявлении отца в вершине пирамиды. Правильно? Поэтому все виды материи и праматерии – это внутри тетраэдра. То есть, когда есть углы в виде иерархии воли третьего угла и в вершине выявления отца собою, то внутри тетраэдра, внутри трехугольной пирамиды, кто не знает, что такое тетраэдр, рождается та праматерия, из которой рождается та материя, в которой мы состоим. То есть, когда мы черви земные смотрим снизу вверх, нам кажется, что материя главная. Но когда мы смотрим от отца вниз и собираемся выявить отца собой, для отца главное огонь, который, оседая, рождает материю. Но чтобы огонь, оседая, родил материю, надо три начала. Иерархия, воля и третье начало, которое выражает огонь. Иерархия выражает градуированность огня в доме. Градуированность – это, ну, как градусник с этими, с делениями. И градусник с делениями – это тоже иерархия температуры, допустим. Поэтому иерархия градуирует огонь. Воля записывает первое выражение огня для воплощения его в материи. Держит его собой, несет его собой в первую очередь. Потому что воля записывается чем? Огнем. Поэтому, сказав, что у нас есть воля, мы должны понимать, что эта воля заполнена чем? Огнем. Но чтобы огонь заполнил волю и оформился в волю, нужен еще третий процесс, чтобы огонь оформился в волю. Какой? С точки зрения выявления и матери, и которая прекрасно подходит к матери для рождения материи. А? Понятно, что это все применяется. Ладно, перестану вас мучить. На полях, перед тем, как вспахать их по-нормальному, лежат комья земли. Есть слово из трех букв. Кроме кучи, более высокоорганизованное начало называется ком. Обратно мок, мо надо. Угу. Ком земли. Понимаете, что такое ком? А слово звучит как компактификация огня в воле. И от того, сколько мы компактифицируем огня в воле, зависит глубина, качество и сила воли. Но сила, и отсюда идет мощь. Но вначале воля с определенным объемом огня. И когда начинает эманировать этот объем огня в дух, рождается сила воли. То есть от огня идет волевое давление вниз. Но сила – это уже пятое начало. А потом, когда применяется сила, рождается мощь, как первое начало. Эта семерка переходит в другие выражения матери. Пятое и первое. Первое – это уже конкретно Земля. Можно сказать, что вся наша планета – это ком пыли метагалактики. Если учесть, что из метагалактики каждый год к нам поступают миллионы тонн пыли космической, которая расширяет нашу планету, и этим она становится больше. Поэтому наши с вами здания, построенные 100 лет назад, проваливаются вниз, и теперь Земля находится на уровне окон. Надеюсь, понятно, что люди в древности так не строили. С Минском сложнее, его фашисты разрушили. Но если вы поедете в исторический центр ваши, если там есть что-то неразрушенное, или съездите в соседнюю Украину, в тот же Чернигов, вы убедитесь, насколько глубоко в земле засунуты те здания, которые стоят не на холмах. Понятно, да? Вот пример. Ну, Чернигов — это там древний город, который близок к вашей границе в сторону Украины и России. Я просто знаю только его. Можно что-то другое предложить. Может быть, у вас древние замки есть, которые тоже там в земле. Есть, есть. Я помню, где там в каком-то селе есть разрушенный древний замок, к которому боятся подойти. И куда тянутся многие туристы Европы. Магической тайной своей. Если не ошибаюсь, в Барановичах или что-то такое. А?
Есть.
Ну вот, ваши спецы знают. Увидели? Поэтому компактификация, ком – это и знак матери, и пактификация – это пакт матери на некий объем огня, который можно принять волей, и плюс огонь, который мы компактифицируем, должен иметь определенную иерархичность, иерархизацию, потому что огонь огню рознь. И от того, каким огнем у нас рождается воля, от того и зависит, какой дух будет применяться в материи, чтобы развернуть материнские начала собою. Понимаете? То есть от огня внутри воли зависит вырабатывание этой волей духа. Помните, мы всегда изучали, что из огня рождается дух. Вы никогда не задавались вопросом, чем из огня рождается дух? Сейчас ответ вы знаете. Волей. Тогда осталось спросить, чем из духа рождается свет? Отвечаем, мудростью. А чем из света рождается энергия? Любовью. Поэтому любовь – это всегда между светом и энергией. И если света в голове нет, настоящей любви нету. Поэтому влюбленный человек сияет. А любящий иногда мрачен до нельзя. Свет закончился. Поэтому мудрый человек всегда волевой. Он однозначно мудрый. Потому что он между волей. Да? И он всегда в духе. Между волей и любовью мудрый. Но глубже всего он между духом и светом. И настоящий мудрец несет дух, выражаясь светом. Этим отличается мудрец от всезнайки, который балаболит без духа и считает, что он в этом крут, а он всего лишь опасен. Потому что если он балаболит без духа, это манипуляция, известная как манипулирование люциферскими началами в жизни. Ну а манипулирование Люцифером сами знаете, к чему ведет. Люциферианство. Свет материи люцида, я к этому. Опять же, свет, раз материя люцида, материя света. Где здесь дух? Нету. Поэтому только мудрые могли преодолеть материю люциду, фиксируясь духом. И таким образом, восходя выше света материи, и преодолевая люциферианство собой. Поэтому настоящий мудрец – это тот, кто преодолел материю люциду своими возможностями. Как вам такое выявление? Теперь возникает простой вопрос. Если у вас есть воля, то какая компактификация огня в ней? Воля в воле рознь, правильно? И если это огонь универсума, то у вас компактификация огня универсума, переводящая к универсумной материи. Правда, иерархия, как градуирование огня, должна быть тоже универсумная. Иерархия универсумная отличается от иерархии метагалактической. Потому что универсум – это выражение души Отца, и иерархия универсумная – это связь с чакрами Отца. Иерархия метагалактическая – это связь с иерархизацией слова Отца. Иерархия планетная – это связь с иерархизацией образа Отца. Видите, как сразу откровенно все. И вы ошарашились. Вы никогда не думали, что душа Отца выражается чакрами, да? И что чакра Отца находится в универсуме? А что вы в синтезе делаете? Смотрите на него, да? Синтез. Еще раз читаю, синтез. Ну там, где душа, там и чакра, логично? Логично. Ладно, всю эту тему прикрыли. Там, где престол, там и сфера мысли, правда? Ну, хотя бы те, которые должны быть. У нас идет экзамен, а экзамен – это выявление ваших возможностей в простейшем варианте, хотя бы, выявляется. Я же сказал, что у нас будет отрезвление. Правда, ничего сложного мы не требовали сейчас? Но я подчеркиваю, все это сообразить вы могли, потому что в стандартах синтеза это есть, и я сейчас не сказал ни одного слова вам незнакомого, в принципе. Вы знали, что воля пишется огнем. Единственное, надо было предположить, какой объем огня нужен, чтобы записать волю. Слово «компактификация огнем» вы знали. Может быть, и редко пользовались, но я не виноват, что вы этим почти не пользуетесь. А без компактификации огня не бывает силы воли. Или вообще воли, как начало, которое потом несет дух. Ну, отсюда возникает разные творческие и нетворческие, в кавычках, возможности. Фу. Итак, если мы начинаем входить в экзамен выявления, и еще такой моментик, подскажу вначале, потом перестану. Некоторые сидят, уже начинают напрягаться. У вас в процессе синтеза может возникнуть глухое рычание на мой садизм. Это экзамен. Так как это мать, я обязан вести тему волей. Если вы меня чуть-чуть не узнаете, это правильно. Я веду волей, что не характерно сыну, то есть мужчине, правильно, который должен заниматься мудростью. Но проблема в том, что синтез набивает без воли. И иногда на 15-х и 31-х синтезах мы по-настоящему можем оторваться волей, потому что до этого ее не всегда можно проявлять, ибо все привыкли к поглаживанию и желательно не против шерсти. Поэтому, когда вы проходите вышестоящий курс, мы гладимся мудростью, отглаживая извилины мозгов в нужном направлении синтеза. А когда мы доходим к экзамену, я вам с Таней вчера говорил, как там, что у нас происходит, что мы сегодня пересекаемся, сказал, да в принципе это все легко. Курс-то отчитан. Вышестоящий курс у вас уже есть. Деваться вам от него некуда. Осталось провести экзамены как завершение этого. Поэтому я с чувством выполненного долга. Экзамен это тоже долг, это серьезно. Я не говорю, что они не должны пройти качественно. Но с чувством выполненного долга, что вышестоящий курс состоялся. И что осталось подкорректировать детали на экзамене. Ну, согласитесь, привносить ретушь в картину, которая написана маслом. Картина маслом. Вышестоящий курс в Белоруссии. Это совсем не то, что писать 14 месяцев эту большую картину. Со всеми плюсами и минусами, которые происходили за все эти месяцы и годы. Увидели, да? Ну и все детали вы видите как внутри, так и вовне вас. Вас проводят тотальным экзаменом и внутренним, и внешним. Это не я так устроил, это Владыка. Он поэтому назначил вышестоящий курс, потому что он примерно знал, что тотальный экзамен будет внутри и вовне. Он мог назначить вышестоящий курс и попозже, и пораньше, когда по расчетам Владыки должны были произойти разные известные и неизвестные нам события. Вот такой момент. То есть это такой вот, знаете, такой тотальность условий изначального дома. Поэтому некоторые из вас там задаются вопросом, это что, из-за того или из-за этого? Нет, это все в целом. И из-за того, и из-за этого тоже, но и не только из-за того, и из-за этого, а просто у владыки все условия тотальны. Знаете, такое, случайности не бывает. Но при этом все случайности, есть закономерности тех парадигм, которые мы с вами не видим. Поэтому для нас это случайно или удивительно. Смотрите, как рядышком это происходит. Но в принципе так и должно было быть. Да, ладно, забыли. Все, брали? Все, нам хватает экзаменов и без этого. Поэтому вот ощущение экзамена, это ощущение, когда мы все исполнили, и у вас сейчас, чувствуете, вот такое другое состояние огня. Раньше мы вас накручивали на огонь, выше там зашли, все. А теперь что вы взял, то и твое. Нет, мы потом накрутим вас на огонь, чтобы взять 31-е проявление, все. Но вначале ведь надо посмотреть, на что вы способны. И мы сейчас не накручиваем огонь на группу, а смотрим, как каждый входит в огонь. Огонь в зале есть. Но без накруток на вас. Чувствуете разницу там? Вот. На синтезе надо накрутить, чтобы вы вошли и состоялись. А на экзамене вначале надо проверить, а вы сами сможете войти? А потом помочь вам состояться в этом. В этом разница экзамена. Поэтому здесь мне легко работается волей. Но только в эффекте воли, потому что это все-таки экзамен матери. Как только я допущу эффект любви, я перейду на дочь. И мне достанется от матери. Перейду на эффект мудрости, перейду на сына. Мне достанется и от матери, и от сына уже. Ну, дочь может в любви простить, а сыну в мудрости не обязательно. Примерно так. Поэтому экзамен держится в воле и волевым языком. Хотя не обязательно там кричащим. Но достаточно цепляющим. Чтобы некоторые начали глухо ворчать и говорить, это что за синтез? Волевой. С учетом того, что внутри воли прячется объем огня 31-го проявления. И надо зацепить вас так, чтобы вначале вошла воля, потом дернул ниточку, открылся огонь 31-го проявления, а потом вы им поджарились всеми своими возможностями. Причем внутренне. Ибо вытекать наружу он не может. Некуда. Дзэньц. А ниточка ведет хум. Вот так дернул, пробочка выпала. И из воли потек огонь 31-го проявления. Вот мне надо сейчас заложить волю с неким объемом. Закладывает отец. Мне нужно создать условия, чтобы каждый из вас среагировал, вздрогнул, напрягся, задумался. Ну, в общем, произвел какое-то действие, не характерное себе. И в этот момент воля отца входит. Помните, не моя воля, а твоя, отче. С нужным объемом огня. Потом, когда мы откроем нужный объем огня, он из вас начнет выявляться. Можно сказать вытекать, но слово течь – это такое стихийно-водное начало. Но все-таки воля – это семерка, а не тройка. А седьмая стихия у нас что? Третья стихия – вода. Шестая – свет, плазма. То есть это будет что-то типа плазмирования огнем. Не надо говорить течение плазмы, это некорректно. И вот когда мы добьемся течения плазмированного огня в вас, когда плазма, напоминаю, оформляет и поддерживает огонь, но не обязательно не пускает его, но при этом плазмы поддерживается взаимосвязь огня внутри и окружающей среды снаружи, чтобы они друг друга не кокнули в ядерном синтезе, а постепенно огонь плазмой адаптировался к окружающей среде. То есть огонь 31-го проявления постепенно плазмой адаптировался к окружающей среде. Увидели? Вот этим занимается сейчас каждый ваш хум, каждое ваше тело, когда в отличие от всех предыдущих синтезов огонь у вас идет не извне, как вы привыкли, когда владыка накрывает зал, мы вас укутываем огнями, и постепенно огонь в вас проникает. А огонь идет изнутри. В обратном порядке. Когда вначале вы должны принять волю Отца, и она в вас явится, только воля не приходит извне. Некоторые ошибаются, видя, как воля спускается и садится, как голубь своей задницей на темечко. Совершенно неправильно. Потому что свет и энергия – это материя, дух и огонь – это огненность. Значит, воля может что сделать? Вот это интересное. Выявиться внутри нас, а не войти в нас. Если воля входит в нас, это внешнее начало. Нарушение свободы воли или наше согласие на принятие более высокой воли, потому что мы не способны выявить ее сами. А если мы способны выявить волю сами, она выявляется нами, является внутри нас, заполненная каким-то огнем. Ну и соответствующим образом, заполненная каким-то огнем, она начинает действовать. И наша задача так цепануть эту волю, чтобы из нее излился тот огонь, которым она заполнена. Задача воли выявиться в вас, не нарушая вашу свободу, тогда это воля Отца, и привнести собою новый уровень огня, который вы должны впитать своими возможностями. Вот это действие матери. Она учит вас принимать волю с огнем Отца. Именно поэтому на 31-й позиции мы выявляем Отца собою. Почему? Потому что Отец есть огонь, поедающий, выдающий. А значит, чтобы прожить огонь Отца, надо иметь волю Его. Я из тайной доктрины, из книги Дзян взял. Отец есть огонь поедающий. Поедающий – это не в смысле съедающий. Знаете, такое поядающий и съедающий – это разные вещи. А то у нас инстинкт голода говорит, поядание – это тоже съедание. Мы все видим съедобным. И говорим, вкусный огонь – сладкий синтез. То есть все через вкус идет. А вкус это всего лишь одно из чувств. Поядающий это когда огонь начинает выявляться из вашей воли и сжигает. И если есть что-то отрицательное. Или наоборот адаптируется к среде внутри вас. Увидели? То есть он начинает стыковаться с собою, как огонь, через волю Отца, с внутренней средой каждого из вас. И вот эта стыковка огня и ваших внутренних накоплений есть процесс поядания. Неких внутренних накоплений, которые что делают? Плавятся огнем и, преобразившись в цельность, рождают новое начало этим огнем – и новое выражение этой воли. Вот процесс сплавления каких-то участков вашего внутреннего мира при открытии воли огнем и процесс применения воли, которая вносит новую дееспособность в ваш внутренний мир, который меняется этой волей. Ведь если внутренний мир применил волю, он что сделал? Изменился. Если он сложил волю, он изменился. Если он принял волю, он изменился. И вот этот процесс принятия, сложения воли, процесс открытия огня из воли, процесс сплавления этим огнем части вашего внутреннего мира в преображение этой части внутреннего мира в новое начало, в древности назывался одним словом «поядание». Не поедание, а поядание. Папа яд уничтожает собою. Потому что для более высокой воли наши нижестоящие состояния являются ядом. А папа эманирует огонь, который этот яд сплавляется и преображается в более высокое начало. Надеюсь, понятно, что если мы идем в более высокое начало, низкое начало для нас является ядом. Если мы идем в низкое начало, вниз, мы просто отравляемся этим. Мы не называем это отравлением, мы называем падением, потом говорим, у нас наказание за то, что мы неправильно сделали, а мы всего лишь сами себя отравили, уйдя вниз, и выйдя из процесса поедания, выйдя из процесса выявления огня воли, мы не приняли волю Отца, не приняли волю с новым объемом огня, яд в нас остался, мы не взошли, и этот яд начал травить нас. И когда мы начинаем травиться своим внутренним миром, без воли Отца и огня, который выявляется этой волей, мы и отрабатываем все глупости, которые мы создали в этом мире собой. Или вокруг, или внутри себя. А вот когда мы принимаем волю Отца, осознавая ее, когда мы принимаем огонь в этой воле, выражая его, мы перестаем травить своим внутренним миром самих себя. Мы не травим внутренним миром самих себя, пока нет более высокой воли Отца. Мы совершенны перед Отцом. Осталось спросить, до каких пор? Очень простой ответ. До тех пор, пока мы не получили новую волю Отца. После этого все, чем мы жили, становится для нас ядом. Если мы преобразим то, как мы жили, поеданием, смешиванием, сплавлением огня и выражением воли, в преображении какой-то части нашего внутреннего мира, и взойдем этим, то мы выразили волю Отца собственным преображением и начинаем жить уже преображенные. Но если процесс поедания в нас не будет произведен, а воля Отца пришла, а мы ее или не приняли, или не вскрыли, или не согласились, приняв. Понятно? Или отказались скрывать, а она в нас есть. Ну, в общем, что-то там нарушили, процесс поедания не включается, у нас не переплавляется внутренний мир на новую, более высокую ступень иерархических отношений, что вовне, что внутри. Этот яд, который вчера был для нас не ядом, нас поедает, поедает уже, не поедает, а поедает собой. Знаете, есть такая очень знаменитая древняя фраза, древняя-древняя. Я не могу сказать, кто это даже сказал, настолько она древняя. Есть яд предыдущей любви. Да, именно так. Или еще хуже, яд предыдущей любви, сжигающий нас. Потому что мы не переплавили эту любовь поеданием более высокой воли. Поеданием или поеданием. Это будет еще более. Есть слово пай, да? Некий кусочек сплавлен. Отсюда поеданием. Участием в воле Отца над новыми какими-то процессами. Вот если мы вот это осознаем, во многих вещах нам станет легче. Это не значит, что мы научимся исполнять волю Отца. Но это значит, что мы хотя бы станем внимательными к исполнению этой воли. А кроме внимательности для исполнения воли, что нам надо? Можно вслух. Дополнение. У вас иногда вы пропускаете волю только потому, что вы не видите одного процесса. Воля предполагает внимательность снизу из мудрости. Вот она стоит на внимательности. Поэтому, детки, внимание, новое знание. Диктуем задачку, это воля. То есть воля обязательно внимает. Тогда это воля. Отсюда возникает внимательность. Мудрость вникает, а воля внимает. Чувствуете разницу? Мудрость вникает. Мудрость стоит на вникновении. А воля стоит на внимании. Если у вас нет сейчас внимания ко мне, вы не чувствуете волю и не чувствуете семинар. Значит, вы не проживаете волю Отца этим семинаром. Ну вот, внимания нет у вас к этому огню, к этому семинару. Тогда вы просто здесь сидите. Волю вы не берете, а значит, огонь тоже не возьмете. Поэтому воля стоит на внимании. Наработка внимания – это наработка принятия воли. А что над волей? То, к чему она стремится, чтобы вскрыть тот огонь, который в нее есть. Что вскрывает огонь, который записан в воле, чтобы он вылился из вас, включил процесс поядания на первом этапе, или поядания еще на более высоком? Это разные вещи, но это уже тонкости. И преобразил вас сплавлением нового огня. Целесообразность, которая у нас в просторечии называется цель. Воля не бывает целесообразной, запомните это. Если вы хотите узнать, воля это или подсказка, или не воля, вы должны увидеть, есть тут целесообразность или нет. Это проверка воли. Настоящая воля целесообразна. То есть дает и цель, и соображение не только внутри вас, а она складывает как бы вокруг себя нужные возможности. То есть целесообразность – это когда к вам тянутся нужные возможности. Ну и, допустим, если я хочу проверить, есть воля Отца в каком-то действии или нет, я смотрю, сложились ли вокруг меня условия для этого действия. И если условия для исполнения этого действия складываются, рождается целесообразность, уверенность целесообразная, что исполнение воли идет правильно. Если целесообразность вокруг вас нарушается, если вы ее не видите, сложить не можете, то вам нечем определить, исполняете ли вы волю. Раз. И также нечем определить, не отклонились ли вы от вектора исполнения воли. У нас есть очень интересный залет у чела, у всех. Он очень сложен. Начинают они исполнение воли правильно. То есть в начале пути они стоят правильно. Потом перестают отслеживать целесообразность происходящего. То есть есть ли вокруг них условия, чтобы это исполнить? Окружающая среда помогает ли это исполнять? Складывается ли вокруг вас что-то, чтобы это исполнить? Целесообразность. Они перестают замечать эту целесообразность, начинают тянуть собою, за собою, ездить по ушам и все остальное. И теряют волю. Начинают сдвигаться с вектора пути воли на вектор пути нецелесообразных, неволевых действий. И в итоге попадают в наказание. При этом, когда им это указываешь, они начинают говорить, ну я же правильно действую. Я правильно вошла в волю. Но если ты правильно или ты правильно вошел в волю, это не значит, ты правильно ее исполнять стал. Ты можешь войти правильно, исполнять неправильно. Ты можешь встать на путь правильно, а идти по пути неправильно. Это ошибка учеников пятой расы. Мы стоим на пути. Я научился издеваться и говорит, вы что, только стоите на пути? Это всегда вызывало шок, потому что все считали, что это священная мантра всех времен и народов для учеников. Но это же вреднейшая вещь. Ты стоишь на пути. Ты на пути? Да. Но можно сказать, я в пути. Я двигаюсь по пути. Я выражаю путь собой. Чувствуете разные вещи? Или я стою на пути. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Стою я вновь. В путях невыразимых, да? О! И масса чела пятый раз и пали за последние 100 лет. Вот это гениальная фраза, которую нам подсунули из тьмомного отдела. Ты стоишь на пути? Стою. Стой, молодец. Восходишь. Именно поэтому ученики пятый раз и только учились. И когда им говорили, давай что-нибудь сделаем, нет, мы еще не научились, нам надо только учиться. И это пытается привносить в синтез. Вот смотрите, мы стоим на пути каком? Ученическом. Значит, если мы стоим, мы должны вечно исполнять только один процесс. Какой? Учиться. Учиться, учиться и только учиться. Ни в коем случае ничего не делать. Завещал нам великий козел, извините, Ленин. Козел – это его должностное имя в вышестоящей иерархии. Учитель сомнений и жалости вместо мудрости и любви. Ничего плохого в этом нет. Это высокий иерарх для людей. Поэтому начальником стал. И жил в стоге сена. Осел его спасал. Ну не надо об этих серьезных деятелях говорить так серьезно. Приехал на бронепоезде со всей своей металлической выразимостью. Ну и так далее. Ну, тут много интересных знаков, которые вот очень интересно оттеняют действительность. Это был воплощение человек. Вопрос в том, каким путем он шел. Потому что у этого духа была выразимость в разных глобусах. Ну, эта жизнь больше выражалась духом этого глобуса. К сожалению. Расстрел, только расстрел, и желательно на месте. Только так делается настоящая революция. Я не думаю, что к человечеству это имеет хоть какое-то отношение. Ну или к человечеству. И хотя понятно, что здесь есть воля, но есть еще такое называемое темная воля, неадекватная, которую мы даже не замечаем. Это когда мы достигаем целей, нецелесообразных, а целей нашего желания. Когда мы подставляем других под цели собственные, не показывая им этих целей, а наоборот замыливая глаза, извиваясь, простраивая ситуацию. Не условия отца ее простраивают на наш дух. А когда хотим мы достичь своих мелкопакостных каких-то позиций, и мы простраиваем ситуацию, якобы проверки воли другого, своей мелкопакостной, понятно, выразимости, иногда эта мелкопакостность касается больших народов. Ну, это как товарищ Ленин исполнил. Увидели. Это неплохо и нехорошо. Харма, дхарма в этом участвует. Но учиться, учиться, учиться – это стоять на месте. В итоге страна советов стала только учиться и все меньше и меньше трудиться. Очень четко, как завещал великий Ленин, и как нам с детства внушали – учиться, учиться и учиться. И мы везде больше учились, чем реально что-то производили. Что стало с этой страной, мы прекрасно знаем. Вот это называется стоять на пути. Путь советской власти или коммунизма мог быть и правильным. Китай, посмотрите, до сих пор на этом пути, но не стоит. У них там масса ошибок. Но социалистический путь остался. И стала первой державой мира. не капиталистическая. Социалистическая держава с началами капитализма. Поэтому сам по себе был правильный. Заветы были. И у нас, когда НЭП ввели в 30-х годах, у нас это в Советском Союзе, мы сразу стали очень богатыми. А потом, когда его прикрыли, и мы опять стали стоять на великом пути, понятно. Вот это называется стояние на пути. И когда мы добиваемся собственной воли, без целесообразности воли Отца, мы стоим на пути, мы не идем, мы это не замечаем. И тогда возникает вопрос учебы, как преодоление собственных неправильных стояний, неправильных состояний, неправильной целесообразности. Смотрите, какой шок. Или процесс чела, который помогает друг другу взойти. Но ты должен идти при этом сам. И тогда мы делимся опытом и подсказываем друг другу, как восходить. Но если ты не идешь сам, а только учишься, а тебе не подсказывают, как восходить, ты стоишь на пути, а значит нецелесообразен, а значит... Понятно. Несешь собственную волю в развитии, и идешь в темный отдел своей неадекватностью. Я знаю, что вы так не думали. Но у нас же 31-й экзамен. Я вам по-другому скажу. 31-му присутствию метагалактики это видно. А 7 планам планеты это видно не было. Почему? Потому что выявление отсутствовало в предыдущую эпоху. И то, что чело предыдущей эпохи только учились, само по себе неплохо. Мы тоже на синтезах учимся. Но при этом мы устремленно идем в более высокие выражения. Поэтому на синтезах нас называют не учениками, а чело. Если вдруг нас чуть-чуть назвали учениками, я понимаю, что мы вляпались. При этом статус ученика он второй. Но все на синтезе обладают статусом чела. Пока идет синтез. Вот когда он закончится, через месяц, я имею в виду вышестоящий, самый высокий для вас, важно будет остаться челом, а не стать учеником. Но если для молодежи и детей ученик это хорошо, потому что они растут. И молодежь, знаете, чем от нас отличается? И дети, малышня. Тем, что их деятельность признается ростом. У них организм растет? Растет. Они действуют. Именно поэтому у них такой бешеный заряд. Их годов до 20, 22, 24, их действия есть рост организма. Ну, до 16 точно. Дальше уже все зависит от возраста. Знаете, кризис молодых мам, которые вышли замуж в 16, ничего плохого в этом нет, если они созрели биологически, да? В 18 или пап, ну, женились. А они не могут стать мамой и папой. Не потому, что они биологически не могут. Детяшку они родить могут. Вопрос в другом. Они не перешли из роста ученического, когда они учатся у жизни, у родителей, в собственное воспроизведение деятельности, когда они стали челом, и ведут свою жизнь сами. Отсюда масса молодых трагедий. То есть это такое не переключение. А есть маленькие люди, которые и в 14 лет перестают быть учениками зависящими, хотя организм растущий, и становятся челодееспособными, которые действуют, не ссылаясь на других и не прячась за других, как это очень часто бывает у взрослых, и перестают попадать под ученичество и становятся челом новой эпохи. Как вам такое выявление? Поэтому, исходя из 6-й расы, смотря на 5-ю, мы можем выявить такие прекрасные тенденции. До 31-го синтеза я бы вам не рекомендовал рассказывать это чело и уж тем более людям. Почему? Такое выявление, одно из опор должно иметь иерархию, волю и компактификацию. Если этого нет, говорить о таких вещах опасно, ибо та голова, которая не владеет выявлением, сделает свои неправильные выводы, и результат будет еще плачевнее. Вот здесь возникает иерархичность знания. Выявлять вы можете глубины только тем, кто готов слушать их хотя бы соответствующим огнем. Желательно соответствующей подготовкой. Каждому по сознанию отсюда. Если же вы ответите не по сознанию, вы ответите собственным каким-то некорректным выражением, или вам ответит жизнь, и вы вляпаетесь во что-нибудь, чтобы отработать свое несознательное отношение ко всем окружающим. Почему? Потому что истина, доступная сознанию другого человека, помогает ему. А истина, недоступная к осознанию другого человека, мешает и жжет его. Он ее не может понять, и он мучается этим. В итоге вместо радости познания истины вы ему создали мешок мучений собственными возможностями. Правда, некоторых чело, подчеркиваю, не учеников, а идущих чела, надо проверить на более высокое восхождение. И вот тут рассказ о более высокой истине, которая не должна вас обжечь, а должна повести собою, возможен. Но это называется проверка или экзамен. Вот я вам сейчас рассказал истину об учениках. Если она вас обожгла, значит, вы частично этим являетесь. Пора переходить в чело. А если она вас порадовала, и вы увидели, что вы не стоите на пути, а идете дальше, и никакие козлы вам не завещали стоять на нем, жалостями и сомнениями своими. Я же сказал, обожжет или нет. Ну как, жжет или нет? Про себя, пожалуйста. Экзамен же. Я сказал, что будет дзен, и не всегда приятно. Я предупредил вас. Это воля. А некоторые волевые тенденции мы не сможем преодолеть. Знаете почему? Ну, воплощался этот исторический дух в это историческое тело. Ну и что, мы изменим с вами историю? Нет. Что тогда? Ну, назвали мы это другим именем. Но он себя тоже своей фамилией не называл. Какая разница? Ну и так далее. И вот если вы осознаете это все правильно и решите, что вы идете по пути выявления, тогда вы чело. Если вы учитесь, но не идете по пути, вы ученик. Все просто. А вечно учиться невозможно. Так вот, чел это тот, кто и учится, идет на пути. Но он больше даже не учится, совершенствуется. Потому что учеба характерна детям. До определенного возраста. До 24 лет максимум. У нас тогда заканчивается молодежный синтез. А дальше начинается путь чела. Совершенствование своих возможностей. С освоением новых знаний. Чувствуете? Учиться или осваивать. То есть можно найти массу других слов, синонимов и иных там выражений для корректности текста. И еще, почему я насчет ученика дергаюсь. Вы посвящение получаете на чело, а не на ученическую лысину. Это ж чело. Значит, настоящее посвящение только у чела. а ученик? Я просто по-другому скажу. Ника – это богиня победы. Поверхностной беды, которую вы сами себе создали. И потом, преодолев, кричите, как хорошо вы победили. Ладно, но это к слову. И плюс это богиня. А человек новой эпохи не идет путями богов. А если я вам скажу, что эта богиня сотрудничала с отделом демонства. И у нас в человечестве был отдел человечества во главе с Люцифером, а в демонском глобусе был отдел демонства во главе с Ургутом. Понятно. Ну, и все остальное. Хотя ученик, в другом слове, это устремленный человек, побеждающий. Ученик. Но Че Гевара не показал нам время Че и не привел нас к новому состоянию человечества. Хотя показал всю революционность ситуации, в которой он жил, добиваясь этих идей. Поэтому это человек, который преодолевает собственные иллюзии, пытаясь встать на путь чела. Но настоящий чело совершенствует свои возможности, развивается и действует в пути, идет по нему. И имеет правильный вектор целесообразности, внимательно отслеживая применение воли Отца, его законами и стандартами. Теряется внимательность, начинается теряться воля, теряется целесообразность, и вектор пути стал параболой, и ты постепенно начинаешь ходить кругами постоянного и вечного ученичества, воспроизводя одно и то же, воспроизводя одно и то же, воспроизводя одно и то же. Ты не забываешь, что ты забываешь, не забываешь, нет, ты забываешь, неважно, все равно воспроизводишь одно и то же, воспроизводишь одно и то же, воспроизводишь одно и то же. Именно поэтому у нас ежегодные стяжания. И мы рекомендуем поменять всю четверицу стяжаний, чтобы не воспроизводить одно и то же. А мы списываем у соседей, воспроизводя одно и то же, списываем у соседей, воспроизводя одно и то же. Соседи могут нам подсказать, никто не отменил помощь друг другу. А вот когда мы списываем, мы воспроизводим одно и то же, да еще соседями в себе. Мы соседи воспроизводим в себе, мы соседи воспроизводим в себе, списывая у соседей. Чувствуете потерю целесообразности? И так каждый год, и так каждый год. Шарманка, шарман, шарманка, шарман, шарманка, шарман. И отец думает, когда кончится этот кукольный театр в шарманке. А мы пухнем от своей значимости, списав мыслеобраз у соседа. А сосед пухнет от нашего огня, потому что огонь нашего мыслеобраза идет к нему. И удивляемся, почему у нас нет огня. Или если и достается, то только то, что выделит сосед. Да потому что мыслеобраз списанный у соседа. Они составлены вместе с вами вашими умственными сложностями. Понятно? Любой списанный мыслеобраз отправляет огонь тому, кто его воспроизвел. Даже если вы воспроизвели сами одну и ту же фразу, которую сообразить несложно, это у нас ведущий синтез воспроизводит гениальную фразу. Она у нас стала просто гениальной. Синтез Ифа огнем, вы уже догадались, изначально блистающего отца. Все. Раньше было Фа отца метагалактики. Хрен реки не слаще, правда? Просто гениальная фраза. Когда они подходят ко мне, я говорю, сам сделал, сам сделал. Я говорю, не читал мыслеобраз на сайте, не читал. Я плачу от их гениальности просто уже. Я понимаю, что он будет с трудом сдавать все экзамены. Даже если он стяжал введение синтеза, он будет с трудом вести синтез, сдавая экзамены владыки на правильное прохождение синтезов. Потому что это аксиома. И когда мне приходят и говорят аксиому, ну типа введение синтеза в огне владыки Кутхуми, а ты собираешься синтез вести еще в каком-то огне? У меня сразу возникает вопрос. Раз ты это написал, значит, ты уже ведешь синтез не только в огне владыки Кутхуми. Я говорю, я понимаю, что есть владыки, ведущие тебя, но они ведут не синтез, а там волю, мудрость, что-то другое. А какой ты еще такой синтез ведешь, если ты говоришь, что ты в огне владыки Кутхуми только ведешь синтез? Ну, а так вот. И все считают, что это издевательство. Поэтому теперь боятся писать владыку Кутхуми в мастурбе. Ладно, шучу. Увидели? Вот на этом треугольнике компактификации возможностей. Я вам сейчас собирал базу данных, как компактификации разных плюсов и минусов. Ну, допустим, на основе ученика. Вас чуть покоробило, ну, извиняйте. От себя не убежишь, наша с вами история. Ничего плохого в этом нет. Ничего плохого нет в том, что здесь был такой дух. Вы представляете, у нас был главой советского государства один из мощнейших духов одного из четырех великих глобусов планеты. Владыка глобуса. Чтобы он воплотился, владыка любого глобуса. Угу. Надо было иметь очень серьезно развитую территорию. Это вы сейчас в огне считаете, что эти учителя демонского глобуса были мелкими пакостниками. Если бы вы хоть раз с ними реально боролись, вы бы знали, что это вы мелкий пакостник огнем, а то настоящий учитель планеты. Поэтому, когда мы сейчас называем их козлом, для них это поощрение. Это только для вас позор, там, не знаю, что. Понятно, да? А то некоторые так оскорбились, что мучаются. А он радуется, потому что жалость и сомнения вас замучили. А если я вам скажу, что Рерих передавал послание этому великому деятелю с поддержкой иерархии, какие великолепные начинания прошли в советской стране, и это была правда. А знаете, в чем была правда? Учителя иерархии поддерживали воплощение одного из учителей на одной из территорий, где он стал во главе. Кстати, учитель стал во главе целого государства. Предыдущий демонский учитель не смог стать во главе целого государства, его распяли. Благодаря этому он стал человеком. Второй раз просто до распятия не успели довести. Хотя, в принципе, распяли, смотря как смотреть на то, как человек оканчивает жизнь, плача от немощи, ибо видя, как все неправильно течет и развивается. Шок это по-нашему. Я сказал полную правду. Только не надо мучиться этим. А выявлением синтеза, докажите мои слова сейчас. Про себя. А я сейчас опубликую. Когда Христа распяли, он на кресте получил душу и чашу. Изучали? Значит, до креста у него их не было. А человек отличается от животного не только умом и сообразительностью, а душой и чашей. Значит, если было разумное существо, похожее на человека, крещенное представителем жизни Иоанном, то есть ангелом, который для нас является животным метагалактики, и не имевшая душу и чашу до восхождения на крест, во внешнем выражении оно было похоже на человека телом, но внутри вполне было разумным животным. Для планеты это демон. Но тогда все человечество было таким, и не было разделения на демонов и человеков. Помните, женщина, не моего ты племени, не будет моего милосердия к тебе. Это еще до распятия. Поэтому там не было деления на демона и человека. Он первый на кресте разделил демонов и человеков. То есть на имеющих душу и на не имеющих ее. Поэтому, если взять эту смесь, можно сказать, что он и не был демоном. Но если подойти более внимательно к текстам древних и осознать, что Христы были и до него, и что до него были посвященные ученики, и что он принес только священные знания всему человечеству, за что его Синедрион отправил на распятие, а значит, какие-то такие знания были особо посвященные, чтобы руководить толпой. Значит, чаша огня была известна, допустим, уже за Зороастрийцев. И они поклонялись не просто огню, а огню, горящему в чаше. Кто не знает такую тонкую подробность, тот не поймет зороастризм. А кто знает понятие о чаше Грааля, тот сразу поймет, чему поклонялись зороастрийцы. Во всяком случае, высшие их иерархии. Правда, кто докажет, что Зороастр держал чашу внешне? Хотя чаша знаний пошла как фраза от этого великого пророка. Чаша знаний – это понятие зороастрийское. Но мы не помним тех начал, кто и когда нам что воспроизвел. Поэтому говорить о демоне, который крестом стал человеком и преобразился только в пещере, в нового человека пятой расы, который создал матрицу этого нового человека, пещерным способом. Как говорят чела вышестоящих присутствий, в пещере родился, в пещере преобразился. Все из чрева матери происходит. Это более другой символический язык. Но мы же на экзамене матери находимся. Кто не знает, символический пещера – это символ матки. У более простых народов влагалище. Но у древних народов это все-таки символ матки. Поэтому отшельники жили в пещерах, пытаясь преобразиться. Поэтому нас так влекут пещерные города, потому что подсознательно, символически у нас это сидит, как символ. Но мы это забыли. А тем, что он преобразился и откинув камень выше, это в принципе была могила в виде пещеры, это как раз тоже символическое значение, что он преобразился маткой матери планеты. Ну, не матери планеты, но маткой матери. До планеты он не добрался. Но одна из матерей этим занималась. Как вам такой экзамен матери? Но это уже символическое, эзотерическое, тайное знание, которое считывается с текста, если вы внимательно его прочли. Поэтому узнала его женщина. Та, которая принимала роды. Если бы его узнали мужчины, было бы непонятно. Мужчины, наоборот, сбежали. Страшно. А настоящие мужчины при рождении тоже бегают. Боятся. Немощно. Нет, настоящие мужчины не бегают, они не настоящие в виде стражи возле камня бегают. Ну и так далее. Тоже интересный знак. Ну и много-много чего интересного. Ну а чтобы доказать вам такую простую истину, что именно было преображение в человека и на кресте, символ креста, символ человека, тела человека известны с древности, имеется в виду в человека пятой расы, а не человека всех рас и народов. Это свое символическое, только для пятой расы. Есть еще одна тонкость, которая доказывает, что вначале это было разумное животное. Высокоразвитое, высокоглобусное, но разумное. Глобус демонов и человека на тот момент не делился. Только после Иисуса появился глобус человека и глобус демона. До этого это была смесь. Поэтому если это был адепт смешанного глобуса, становящийся учителем. Понятно. И учащий. Он фактически был между человеком и демоном. Так какой знак нам вначале показал, что это было преодоление демонства и пришел высокое начало, но частично демонское? И ангел объявил деве: «Се будет сын у тебя великий». А ангел для нас метагалактических — это кто? Разумное животное. Подобное притягивает подобное и сообщает о подобном. Все. Выявление закончилось. Вот когда воля Отца идет, вы выявляете совсем другую мудрость, чем ту, к которой привыкли. Вы можете с этим не согласиться. Как я всегда говорю, от нового выявления истина не позеленеет, а настоящее выявление ее озолотит. То есть она станет светимее. Истина, как мудрость, имеет желтый оттенок цвета. Поэтому, если мы волю выявили правильно, истинность у нас засияла. Если неправильно, мы скисли, замучились. Правда, еще вопрос, приняли ли вы такую волю и такое выявление. Это уже ваш вопрос. Истина при этом сказана правильно, и выявление произведено точно. У нас же все-таки экзамен. А, чтобы сомнение и жалость убрать к бывшим процессам в пятой расе, напомню, что я расшифровываю огонь владыки Кутхуми. Я даже не знаю, зачем владыка это вам рассказывает. Но видно, вам что-то надо преодолеть в 21-м дива, чтобы хум был свободен и выявил более высокий огонь на перспективу. То есть, чтобы вы не привязывались к образам и иллюзиям прошлого. У вас ведь в хум образ типы прячется. И образ типы предыдущей эпохи уже устарели. Как бы высоки они ни были. Их результатами мы пользуемся. Но ведь все же от Отца. Значит, результаты любых пророков тоже от Отца. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя, сказал Иисус. Но истину эту заложил Отец. Иисус лишь передал ее нам. Я правду сказал или ошибся? А вы привыкли, что это истина Иисуса. Это истина Отца. О, смотрите, какое выявление глубокое. Голова яснее становится. Все от Отца? Или я ошибаюсь? Не моя воля, а твоя, Отче, правда? Доказательство. Ты, главное, рот открывай, апостол. А все само скажется тобой. Это Евангелие, я не ошибся. О, учитель, как мы будем говорить в деревне, когда придем туда? Иди и рот открывай, говорю тебе. Все само скажется тобой. Да? Наверное, на своем опыте говорю. Так это истина от Отца, преподанная Иисусом Христом. Или истины Христа. А Отец здесь не видим. Потому что мы смотрели на открытый рот, который что-то говорит. Это то же самое. Вы сейчас в огне Отца и Владыки? Или смотрите в открытый рот ведущего, из которого вылетают какие-то слова от Отца и Владыки? Или вы все-таки принимаете огонь более высокий? Ведь я могу расшифровать только часть записи. А все остальные вы должны расшифровать сами. Выявление. Мы же к этому идем на синтезе. Или учимся в этом синтезе. Все, вот я вас довел. Вот теперь то состояние, которое есть в зале, в принципе, это выявление. Я не буду говорить, что это огонь там присутствия или проявлений. Я сейчас такую задачу не ставил. Но это тот огонь, который внутри вас хоть что-то выявляет. А чтобы вас туда ввести, вам надо было сделать ашарашку какой-нибудь мудростью. Ничем другим вы туда не согласны были входить. Поэтому Частично мы рассказали вам о процессах выявления правильно, о тетраэдном выражении матери, выражении отца матерью. А потом вам сделали ашарашку мудрости, причем правильную ашарашку. Все эти вещи мы четко и ясно осознаем. На всякий случай, по законам того же синтеза, 5-6 лет назад мы читали их, учителя нижестоящих глобусов в вышестоящих глобусах были учениками. Поэтому, когда мы сообщили, что Иисус Христос из адепта, то есть ученика, взошел в учителя шестого луча, надо понимать, что он был адептом пятого посвящения, то есть учеником, и вполне мог исполнять как ученик учительство на нижестоящем глобусе. То есть демон. Я правильно излагаю синтез? Я понимаю, вы скажете, что глобусы разделились после его восхождения на крест. Так может, надо было вести демонов с собой, чтобы разделить это? Легко. И поэтому в фалюсе написано, как возле креста змей какой-то там преобразился, отсеклась голова от одного из архангелов. И преобразился он. Фальсы Аргивянина внимательно читали? Там шикарная глава. И там описано очень интересное событие, что произошло, когда на крест возвели Иисуса. Так может, это и был его дух? Где змею отсеклась голова, и он преобразился в дух человека. И вышел из демонства, став на шестой луч верой и преданностью за работу свою. Нормальный переход из нижестоящего в вышестоящее. Учительство. Что мы видим в Евангелии? И дополняет нам это фальш Сергеевна. Если вы внимательно читали. Если не внимательно, у вас станет вопрос, а чей это дух там отсекли? Надеюсь, понятно, что распятого на кресте. Или вы думали, специально притащили архангела к кресту и отсекли ему голову за то, что Иисуса распяли? Тогда кто тащил? И где тащил? Ведь фалес стал таким же, как Иисус. Только Иисус всех сердцем открывал, а фалес познал это головой. Можно сказать, разумом или умом. Значит, видел он так же, как Иисус, глубоко. Но видел мудрость, а не любовью сердца. И поэтому смог увидеть глубже все то, что другие не замечали. Я прав или нет? Прав. Вот так все любопытно в нашем мире. Это все написано в тексте. Советую вам перечитать его еще раз для более глубокого выявления. Вот сейчас воля Отца. Хотите вы или нет? Пока я отвлекал вашу мудрость на шокирующие детали истории пятой расы, которые правильны, просто звучат несколько по-иному, когда мы дошли до 31-го выражения, выявления. И мы из знакомых нам текстов должны были выявить новую суть, осознавая, что выявление истины есть обязательное условие применения воли. Но когда мы вошли в этот процесс, воля Отца сейчас вошла в вас. Пока я отвлекал вашу мудрость шокирующими деталями. И из вашей воли сейчас может вылиться огонь. Огонь синтеза 31-го изначального стоящего проявления и 31-го присутствия универсума Фа. Поэтому это сложный огонь. Вплоть до тошноты физического тела. Это не огонь 31-го присутствия метагалактики. А я сразу сказал, мы там работать не будем. Минимальное присутствие для вас сегодня и завтра – это универсум. А чем выше огонь, тем быстрее вы поможете вашей территории справиться с теми сложностями, которые она сейчас испытывает. Они объективны, в какой-то мере субъективны. Но если на то была воля Отца и сложились такие условия, нам все равно их пройти надо. Даже если нам не нравится. Правильно? Или я ошибаюсь? А теперь, как Иисус, не моя воля, а твоя лучше. А кто-то не согласился со мной и сказал, не обязательно правильно. И тогда появилась другая фраза у Иисуса, доминует меня чаша сия. И именно после этого у него на голове появился терновый венец вместо чаши. И с плетью от Отца он дошел до креста, который сам себе создал простой фразой, доминует меня чаша сия. Так вы, твари дрожащие, когда боитесь исполнять предназначенное, и кричите, доминует нас чаша сия. Или осознаете необходимое. И помните закон отца или идива, его дома. Случайности не бывает. Если так сложилось, коллективно. Может быть, для вас нецелесообразно, для территории целесообразно. Значит, надо пройти насколько можно достойнее. И выдержать это испытание. Не индивидуальное, коллективное. Как вы знаете, шестая раса – это коллективная раса. Мы можем сколько угодно долго спорить, что мы в этом не участвовали, и мы субъективно чисты. Если вы оказались на этой территории, в этом событии, то вы объективно в нем должны участвовать. Если я провожу экзамен на этой территории, при этих событиях, я, значит, объективно в них должен участвовать. И тоже в этом замешан. И не важно, какая дхарма у каждого из нас, раз такое сложилось именно сейчас. Тем более у нас сложился не 32-й экзамен в характеристике огня Отца, а 31-й. На месяц был задержан. Мною по болезни. Может, поэтому и отрабатываю. Я же не знаю, за что. Правда интересно? Вот это называется «не моя воля, а твоя, Отче», которая выражается не только вашим внутренним бытием, а иногда четким принятием внешних обстоятельств. Это не значит, что надо в них участвовать, усугубляя. Да, надо действовать как-то правильно в этом. Но нельзя не принимать это, если условия уже действуют, и они коллективны. Но надо видеть целесообразность преображения. Если мы хотим помочь, то надо убрать головняк паники и найти целесообразность пути всем в этом. Потому что правильные мысли помогают найти правильный путь. А у вас очень сильные мысли в огне чела. И ваши огненные мысли помогут быстрее найти путь. А если и ваша голова паникует с огненными мыслями, то вы мешаете найти путь той территории, за которую отвечаете перед Отцом. Вот вам простое выявление такого же пути, как и у Христа. И не обязательно в малых масштабах. Если учесть, что в ту эпоху на планете всего жило 2 миллиона, а в Беларуси живет 10. 5 раз больше. Это по оценкам ученых. Правда любопытный? Количественный анализ. В Минске 1 миллион сейчас. Половина от живущих на планете в эпоху Христа. Маленький город Иерос, Иерусалим, где его распяли, был на несколько тысяч жителей, по-современному деревне. Но это был город с высокими крепостными стенами. Правда, не в том месте, где сейчас его пытаются искать, или где его показывают, крестя в вонючей речке, которую назвали Иорданом, вместо Великого Иордана, который течет в другом месте. и не является рекой. Но называется так. Босфорский пролив. Или все Черное море. Если вам так больше нравится. Поэтому мы так любим ездить летом к Черному морю. Мы крестимся его священством. Вы со мной не согласитесь. Но мне все равно. Я же знаю, что я прав. А вы не знаете просто историю. Вот так. Окрестили действительно зимою и в проруби. Это еще более шокирующее сопоставление вам. Он иногда замерзает. Сейчас, конечно, сложно это найти. Климат меняется. Но даже сейчас это возможно. Это турецкий пролив Черного моря в Средиземье, Босфорский, кто не знал. Все вспомнили, где это находится? Географию изучали? Вот это самый Иордан. Хотя вы можете с этим не согласиться. Но это действительно то самое священное место, где его крестили. Ну, так, к слову. Сейчас это раскопали. Раскопали совершенно правильно. Потому что истину пора открывать людям, ибо пятая раса закончилась. И священные места стали открыты не только для посвященных, ну и для массового исполнения. Но массовое исполнение привыкло к другим местам и бегает в другие страны. Но это уже проблема массового исполнения. Все. Закончим? С этим закончим. Теперь практика. Это так, чтобы воля ваша пристроилась, и мы увидели истории поширше. Это я вас вывел из шокирующей мудрости, что было. Было всякое. Теперь осознайте, что мы идем путем человека метагалактики. Выявляем в себя чела универсум, становясь человеком универсум. Почему выявляем? Потому что человек метагалактики, восходя в универсум, становится чело. И чело – это тот, кто из метагалактики переходит в универсум. Человек метагалактики – шестая раса. Чело универсума, идущее к человеку универсума, или чело метагалактики, идущее к человеку универсума – это фактически седьмая раса. Но у нас все хуже. В синтезе есть человек метагалактики, чело универсума и ведущий единый физического проявленного мира. Тогда мы рождаем с собой проявленный огонь. Я правильно изъясняюсь? Просто расы мы не трогаем. Чело универсума мы еще выявляем с собой и идем туда. Надеюсь, понятно, что чело универсума должен быть по проявленностям, а у нас пока хотя бы по присутствиям, то есть фа-32 лично. Пока проявленность у нас стяжали только ведущие. Поэтому я сказал, мы идем в чело универсума. Восходим. Это новая задача того пути, который ваш ум должен развернуть. А чтобы войти в чело универсума, вам нужно три задачи. Волю, иерархию и компактификацию возможностей стать чело универсума. Все это дается выявлением Отца в вас. И так же, как Отец физичен только универсумом, став чело универсума или восходя в чело универсума, вы выражаете физичность Отца, изначально вышестоящего Отца, собою. И вы можете это выявить только где? В универсуме. И как только вы начинаете выявлять изначально вышестоящего Отца собою, и идти на этом пути, не дай Бог стоять, вы Отца выразить не сможете, вас разорвет мощью Отца. Вот здесь мощь действует. Вот выявлением Отца в универсуме вы становитесь на путь чела универсума. А так как вышестоящий курс – это путь от чела к ведущему, вначале мы результируем свой путь чела и начинаем входить в итоговые стяжания видения. Поэтому первая практика так и будет называться «Чела универсум» – выявление изначально вышестоящего Отца собой. Практика. Только по проявленностям я не имею права вам давать практику. Владыка утвердил ее на ближайший год-два только для ведущих. Тем более на следующий год снята профессиональная подготовка. Значит, мы не готовы держать этот огонь массово. Мы будем учиться этому. А кто не знает, на следующий год профессиональных семинаров не будет. Они сняты Владыкой и отставлены на год. Сообщение на сайте было. Вот именно потому, что проявности мы выражать пока не можем. Глубоко и массово. Поэтому могу я вас вести только присутственно. Но, если вы сможете синтезировать 32 присутствия универсума, что мы сейчас будем делать? Чтобы закрепить огонь воли Отца 31-м присутствием универсума, вы должны понимать, что в универсуме проявности это 4 в одном. То есть 4 присутствия синтезируют одну проявленность. Значит, 32 присутствия выражают 8 проявленностей. И если в метагалактике эволюции синтезируют присутствие, а эволюции в универсуме нет, они есть только в метагалактике, то вместо эволюции метагалактики в универсуме этим занимаются проявленности. Но в более масштабном выражении 32 проявленностей, 128 присутствиями. Это вам аналогия на будущее. Мы к этому лишь подходим, и первые истины такие начинаем осознавать. Поэтому сейчас, возжигаясь как чело универсума и прося этот путь по итогам вышестоящего курса подготовки, на 32-м синтезе мы будем просить путь ведущего. Надеюсь, понятно, что там невозможно просить путь чела. А здесь мы еще можем. Мы должны реально возжигаться. И 32 присутствиями. Это то, что я вам скажу. А тайна, кто хочет, эзотерически. Не сообщая мне после этой подсказки, вы можете попытаться возжечься и 8 проявленностями. Для чела это будет корректно. 8 на 4 – 32. Больше не дай вам Бог. Понятно? А то, что там ведущий стяжает 16, это ведущий пусть стяжает вне синтеза. Понятно, да? Если мы стяжаем путь чела, то ведущие сейчас могут стяжать 16, значит, чела могут идти 8. Не надо строить иллюзии. Не моя воля, а твоя воля. Поэтому, кто хочет, пускай попытается у Отца дополнительно сам возжечь себя 8 проявленностями, выявив этот огонь собой. В практике я это не скажу. Не имею права. Но как чело челу, я имею право подсказать для углубления экзамена практики вам и для вас. Вот эту возможность. Паузу я подержу, чтобы вы смогли в это войти. Если в практике вспомните, вот это и есть экзамен. Первый. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. возжигаемся всем синтезом, выражение частей огнем в каждом из нас. Всем синтезом выражение посвящения огнем в каждом из нас. Всем синтезом выражение статусов огнем в каждом из нас. И возжигаясь в этом огне в синтез каждого из нас, всем синтезом своим, мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим, возжигаемся их огнем, развертываемся в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, 32 изначально вышестояще проявленным, явленным. Синтезируемся с Хум, изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаин, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим огнем синтеза, изначально вышестоящего отца собою. И возжигаясь этим огнем, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение пути чела универсума собою в явлении синтеза. Двух курсов вышестоящего и проявленного каждым из нас. И в явлении четверичности принципа служения и иерархии собою, в выявлении человека метагалактикой, чела универсума, ведущего единым, и сотрудников с единым выражением в базовом масштабе отношений новой эпохи изначальным домом изначально вышестоящего отца с собой. во внутреннем исполнении воли Отца его огнем. И возжигаясь этим огнем, синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми. И стяжаем огонь выявления 31-го синтеза огня с собой. В проникновении каждым из нас им. И в выявлении огня 31-го синтеза огня собою из нас и в синтезе нас, вокруг нас. В изначальном доме изначально вышестоящего Отца, проводимым синтезом. Каждым из нас. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Возжигаемся его огнем. Развертываемся в зале его изначально вышестоящим 64 проявленным, явленным. В форме чела вышестоящего курса подготовки. И стяжаем. начало универсума. Каждым из нас и синтезом нас. В выявлении вышестоящего синтеза нами, каждым из нас, и синтезом двух курсов подготовки вышестоящего и проявленного. Вхождение в чело универсума каждым из нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжая огонь выявления изначально вышестоящего Отца, выражение его физичности каждым из нас, синтезом 31 синтеза огня с собою, с выявления чела, универсума, физичностью каждого из нас, иерархически. В каждом из нас и в синтезе нас с собой. И возжигаясь огнем выявления, развертываемся тело универсума, огнем всех синтезов, выявленных нами, собою. И возжигаясь этим огнем, выявляясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем огонь 32 присутствии универсума Фа собою. Возжигаясь ими, мы развертываем их 32-ричный огонь синтезе с собой и стяжаем огонь проявленности в возможном перспективном выражении изначально вышестоящего Отца, физичности универсума, каждым из нас, осознавая явление метагалактики Фа в универсуме, синтезом 8 его присутствий. И возжигаясь ими, мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего Отца, стяжая изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца с собой. И просим преобразить каждого из нас, и синтез нас, на выражение присутствия универсума с возможным выражением проявленности их огнем каждым из нас. И явлением чела универсума в восхождении метагалактическим выражением нас как человека в пути выражение изначально вышестоящего Отца, выражением чела универсума, каждым из нас. И возжигаясь выявлением изначально вышестоящего Отца собой. и возжигаясь выявлением в каждом из нас. Изначально вышестоящего Отца. Мы развертываемся выражением чела универсума, физически собою. И возжигаемся этим огнем. И возжигаясь этим огнем, реализуясь им, мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих владыку Тхум и Фаим, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь выявлением изначально вышестоящего Отца собою, и вхождением в чело универсума каждым из нас, и эманируем все стяженное и возожженное в идиво, Дива 21-го проявления Минск. Во все изначальные дома и группы. И изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Сейчас на перерыве этот процесс у вас закончится. И второе. Этим огнем сейчас должны перестроиться ваши посвящения. Потому что вы перешли из состава чела метагалактики в чело универсума. И огонь в посвящениях будет другой. Они не меняются, просто огонь становится другим. Меняется — это не моя компетенция. Ну, я имею в виду, если новое получается. Это к владыке. Поэтому сейчас у нас перерыв, вы это усвоите. А значимость этого я объясню еще и после перерыва. перерыва.
Значит, сейчас у нас 8 часов. Идеально. 25 минут перерыва.